Глава 36. Николас Беланже, нахмуренный, весь на нервах, метался по комнате с плотно закрытой дверью. Шторы были задвинуты. Мирно жужжал вентилятор эпидиоскопа. Никто не шевелился. Время словно застыло. Только Люси, тоже разнервничавшись, ерзала на стуле. В конце концов, руководитель группы остановил взгляд на ней. Пьер Шантелу позвонил мне где-то с час назад. Вчера утром к ним пришло подтверждение из картотеки. Да, синий Меган действительно принадлежит Франсуа де Сен-Вилю. Благодаря вашим с Шарко показаниям и тем элементам, которые у него к тому времени уже имелись в деле, он получил официальное разрешение обыскать дом аббата. Николас схватил со стола бумажный стаканчик и, поскольку тот оказался пустым, смял его и раздраженно метнул в урну. Люси редко видела шефа настолько не в себе. Когда они приехали, де Сен-Виль по-прежнему отсутствовал и, судя по следам на снегу, не возвращался домой после вашего туда позавчерашнего визита. Самая достоверная гипотеза на сегодняшний день — он, возможно, уехал совсем. Жандармы займутся католическими кругами, допросят прежних настоятелей и так далее. Я очень рад, что нам хотя бы со всей этой путаницей разбираться не придется. Найдя на столе распечатку фотографии де Сен-Виля, он придвинул снимок ближе к Люси. Вот он, лет 10 назад. Кое-что насчет него гренобльские жандармы уже разнюхали. Известно, например, что в тот день, когда были сожжены монахи, год шел, напоминаю, 1986, де Сен-Виль вроде бы находился в Риме. Предполагалось, будто он участвует в серии международных конференций и конгрессов по проблемам науки и религии. Пока Люси разглядывала фотографию, Робийяр вытащил свою вечную лакричную палочку и принялся жевать. У де Сен-Виля было костистое лицо, впалые щеки, небольшая черная бородка. Люси вспомнился профессор Турнесоль из «Приключений Тинтина». И еще есть его биография. Жизненный путь, надо сказать, весьма нетипичный. Сначала он учился в философском институте на границе с Италией. Затем отправился в аббатство Нотр-Дам-дес-Ош. Настоятелем там в то время был прилад, в общем-то, понимавший тягу де Сен-Виля ко всему, что связано с наукой. В монастыре была огромная библиотека и свой ботанический сад, так что будущий наш подозреваемый мог все свободное время посвящать изучению естественных наук. В 70-х он уехал на 2 года в Париж учиться в Институте физики, где помимо обязательных дисциплин занимался ботаникой, органической химией, энтомологией. Ладно, всего перечислять не стану. Было опубликовано несколько его работ по проблемам скорости и самого процесса разложения органики в живых организмах. Когда умер принявший в свое время де Сен-Виля прилад, он сам стал настоятелем монастыря. Короче, мы имеем дело не просто с монахом, а с монахом открытым миру, умным, образованным, вхожим в научную среду и знакомым с огромным количеством ученых, иными словами, с человеком, которого вполне могла интересовать рукопись. Говоря, Беланже терзал шариковую ручку, без конца нажимая на штырек, отчего стержень то высовывался наружу, то прятался обратно. Всю вторую половину вчерашнего дня 6 ребят Шантелу обшаривали его дом. Перерыли все, снизу доверху. И нашли, в конце концов, конверт с фотографиями, тщательно упрятанный внутри одной из набитых соломой голов охотничьих трофеев. Нашли и другие тайники, уже пустые. Конверт был очень старый, пыльный. Жандармы подумали, что де Сен-Виль попросту забыл о нем, когда доставал остальное, прежде чем скрыться. Завибрировал мобильный Беланже. Никола глянул на экранчик и нажал клавишу, отключая вибрацию. Шантелу отсканировал эти снимки и переслал мне мейлом. 10 фотографий, которые мы тут посмотрели, как раз перед твоим приходом. Люси молча сглотнула слюну. Она тупо смотрела на исходивший из проектора световой конус, в котором плясали пылинки. Этот пучок лучей транслирует смерть. Она была в этом уверена. «Ну что, запускаю?» «Я готова». Но руководитель группы все еще колебался. Он обвел взглядом подчиненных, всматриваясь в каждого. Заметно было, что он боится за Люси. В конце концов Николай вздохнул и включил проекцию. Люси прижала кулак ко рту. На первом снимке она увидела голову ребенка с чисто выбритой головой, лежавшего на металлическом столе, таком, на каких обычно делается вскрытие. Глаза ребенка были широко раскрыты, но, казалось, смотрели в пустоту. Жив он? Нет? Непонятно. Снимок, сделанный, судя по всему, перед каким-то хирургическим вмешательством, был цветной, тона холодная. Кожа ребенка выглядела неестественно белой. И на этой неестественно белой коже... Люси бросила в дрожь. На груди ребенка слева она увидела татуировку. Что-то вроде дерева с шестью ветвями, а внизу номер 1210. Внутри у нее все сжалось от боли, ужаса и отвращения, но она попыталась не растерять собранности. Надо было запомнить каждую мелочь, каждую деталь. Облицованные белой плиткой стены, кусочек хирургической, не дающей тени лампы в кадре. Стерильный вид комнаты. «Операционная», — выдохнула она. «Господи, что они намеревались сделать с малышом?» Беланже молча перешел к следующему снимку. Еще один ребенок с татуировкой, точно в том же положении. Еще одно бледное личико, другие, но такие же неподвижные руки-ноги, и этот тоже на операционном столе. Сколько ему? 10? Теперь снимки шли один за другим, чередой эпизодов кошмарного сценария, и всякий раз на столе лежал другой мальчик. «Ты в порядке?» — спросил Беланже, пытаясь изобразить, что сам-то он спокоен. «В порядке». Номера под татуировкой разные, от 700 до 1500. Что они означают, нам на сегодняшний день неизвестно. Он заметил, какими огромными, словно хотели вобрать в себя максимум света и информации, стали глаза Люси. «А теперь смотри очень внимательно». Николай нажал кнопку «Дальше», и на стене возник следующий снимок. На этот раз грудь мальчика пересекал длинный шрам, совсем свежий, как будто ребенка только что прооперировали и зашили. Люси нахмурилась и слегка наклонила голову. «Похоже, мальчик тот же, что на первой фотографии». «Он», — подтвердил Беланже. Программа позволяла поставить рядом два снимка, и Беланже этой возможностью воспользовался. Теперь слева на импровизированном экране был мальчик с нетронутой грудной клеткой, справа — с длинным швом. Татуировка и число под ней совершенно одинаковые — 12-10. На первом снимке глаза ребенка были широко открыты, и в них плескался страх. Люси застыла на стуле, не в силах шевельнуться. Но она не могла допустить, чтобы с ней произошло то же, что во время аутопсии Кристофа Гамблена, и старалась сохранять хладнокровие. Что с ним сделали? «Так, мне кажется, зашивают грудную клетку, когда оперируют на сердце. Медики скажут точнее. Выжил ли ребенок после этой операции, понять трудно. Сейчас отправлю экспертам фотографии. Еник Юбер из научной полиции тоже займется этими снимками и попытается вытащить из них все, что только можно. Место, время, пусть даже, как мне кажется, это ни к чему и не приведет». Николай замолчал, потер ладонью лоб. Кожа у него под глазами набрякла, обвисла. Левалуа встал, прислонился к стене, ему было трудно дышать. «Думаю, Валери Дюпре удалось вырвать у них одного из этих мальчиков», — продолжал Беланже. «Не знаю, каким образом она это сделала, но сделала. и сунула ему в карман бумажку со своим именем и номером департамента, скорее всего, потому что обстоятельства вынуждали журналистку с ребенком расстаться. После чего, как я предполагаю, этот мужчина в куртке цвета хаки напал на след мальчонки, нашел его в больнице, похитил и убил. Люси, наконец, удалось отвести глаза от стены со снимками, и она приняла от Беланже эстафету. Де Санвиль пытками заставил Кристофа Гамблена говорить. Узнал от него о существовании Филиппа Аганла, добрался до того и постарался избавиться от всего, что могло бы направить розыск по верному пути. К счастью, ему не хватило времени найти записи об анабиозе, спрятанные за кирпичами. Пока все сходится. Этих детей клеймили как скот, номерами и татуировкой со странным символом. Оперировали, фотографировали перед операцией всех и только одного из них после нее. Что бы это могло быть? О чем может идти речь? О пересадке органов? «Мы тоже думали об этом», — ответил Робияр. «Но это никак не вяжется с состоянием здоровья ребенка из Критейской больницы. Вспомните, какой он был плохонькой. Да и кому нужны сердце с аритмией и больные почки?» «Да. В таком случае, может быть, наоборот, ему собирались органы пересаживать?» Вопрос повис на несколько секунд в воздухе. Наконец Белланже ответил тоже вопросом. «С какой целью?» «Не знаю. А что, если это научный эксперимент, и татуировка с числами должна иметь какой-то смысл, как знак качества?» «Мы искали, исследовали символику сект, присматривались ко множеству штук такого рода, но нигде ничего похожего. Может быть, у этих мальчиков есть что-то общее, некая характеристика, которая и заставила интересоваться именно ими?» Беланже согласился, правда, отнюдь не с энтузиазмом. «Результаты анализов крови ребенка должны прийти завтра утром. Возможно, узнаем какие-нибудь подробности. Нельзя забывать, что, похоже, начало всей этой неразберихи было положено загадочной старой рукописью, и что де Санвиль, очевидно, убил семерых своих собратьев только для того, чтобы сохранить тайну. Да, кстати... «Люси, а ты ведь сейчас из лаборатории? Ну, и какие принесла новости по поводу тетрадки и фотографии ученых?» Люси рассказала обо всем, что узнала от Фабриса Люнара. Команда снова принялась так и эдак складывать кусочки пазла, и тут в комнату вошел Шарко. Люси удивленно на него уставилась. Он переоделся в другой костюм, переобулся. Беланже пожал комиссару руку. «Так, сейчас мне придется всего-навсего в третий раз, теперь тебе, объяснить, что здесь происходит. Что касается всех остальных, то нам предстоит много кропотливой работы, и мы будем ломать голову до тех пор, пока не докопаемся до истины. Можете идти, ребята». Шарко и Люси переглянулись. Подчиненные молча разошлись. Беланже закрыл дверь за вышедшими сотрудниками и вернулся к комиссару. «Прежде чем начать объяснение, должен сказать, что уже получил согласие отдела командировок на то, чтобы один из нас полетел в Альбукерке, штата Нью-Мексико, так скоро, как только возможно. Паскалю удалось связаться с пиар-службой военно-воздушных сил США». «Валерий Дюпре там побывала?» «Помнишь, мы нашли у нее фальшивое удостоверение личности? Ну так вот. В их журналах регистрации посетителей никакой Валерии Дюпре не оказалось. Но Робияр спросил, нет ли там Вероники Дарсен. Бинго! Валерии Дюпре, она же Вероника Дарсен, приезжала в...» Он взял бумажку и прочел. «В библиотеку Академии ВВС США, чтобы порыться там в открытых для посетителей архивах. По телефону военные отказываются сообщить дополнительную информацию, и если мы хотим узнать, что, какие именно документы она в этих архивах изучала, надо отправиться туда с официальным запросом от следователя». «Логично. и вряд ли их можно упрекнуть в том, что перестраховываются. Если принять во внимание известное тебе объявление в «Фигаро», можно подумать, что из Альбукерке она отправилась в Эджвуд. Как тут не предположить, что именно начитавшись чего-то в этих архивах, но чего-то все-таки не выудив? Ну, и это сработало подобно детонатору. Нам надо понять, что к чему, разобраться. Зачем она отправилась в эту дыру, затерянную на просторах Дальнего Запада? Причем разобраться как можно скорее. Возможно, здесь ключ ко всему делу. Как можно скорее. Щелкнули пальцами, и вот тебе полет в Нью-Мексико. Похоже, они сильно давят там, наверху. А ты как думаешь? Читал газеты? Пресса возбудилась, журналюги уже наступают нам на пятки. Я знаю, ты только что вернулся из Шамбери, но в силах ли ты улететь сегодня в 18:00 из Орли? «Южный терминал». Шарко наклонился, чтобы стать ближе к Беланже, и прошептал. «Мне нужно попросить тебя об одолжении».